Мы продолжаем изучение Мидраш Раба, глава 4. И мы закончили в прошлый раз в конце второго пункта. В конце второго пункта написана следующая вещь. Раби Юдан, Раби Шимон сказал так, что вышло какое-то пламя такое сверху, и оно обожгло поверхность небосвода. Так говорит Раби Юдан и Раби Шимон. И потом дальше Мидраш говорит, что откуда мы это знаем? Мы это знаем из того, как давалась Тора. Что на самом деле он это... То есть вначале он думал, что он выучит дарование Торы из того, как был создан мир. И потом он сказал наоборот, что из того, как была дана Тора, он учит то, как был создан мир, а не наоборот. Тут есть такой интересный, я слышал как раз сейчас урок покойного рав Моше Шапира Зацаль, и он объяснил очень важную вещь такую, которая, мне кажется, связана с этим мидрашем, что вот здесь получается, что дарование Тора – это главное. А создание мира – это только как бы такая второстепенная вещь. То есть создание мира только для того, чтобы прийти к дарованию Торы. Так получается из этого мидраша. И Раби Моше Шапиро, он объяснил такую вещь. Он сказал, что у нас есть такое очень известное такое высказывание мудрецов, что Всевышний смотрел в Тору и создавал мир. И обычно объясняют, что Всевышний смотрел в Тору и создал мир, что Всевышний был такой план, когда у архитектора есть такой план, да, как нужно строить дом заранее, чтобы знал, что делать. Да. Потом по этому плану он строит дом. Так обычно объясняют эти слова мудрецов. Да, известная такая вещь, да, все это слышали, наверное, читали в каких-то книгах. Вот, что... Да, я тут начал говорить про то, что сейчас зашел еще один человек, что начал говорить, что говорят мудрецы, что Всевышний смотрел в Тору и создавал мир. И обычно объясняют, что это как будто архитектор смотрит на свой, у него план есть какой-то, и он по этому плану уже строит. Архитектор дает строителю план, и строитель по этому плану строит дом. Но, говорит Рав Моше Шапиро, говорит, это бессмысленное совершенно объяснение, потому что, а зачем Всевышнему нужен план? Он что, он не помнит, он не знает, ему нужно какие-то инструкции, как нужно делать этот мир, это непонятная вещь. Он говорит, что на самом деле это нужно читать совершенно иначе. Он говорит, что нужно понимать, сама по себе Тора, она подразумевает выполнение заповедей, выполнение и свое выполнение. И чем Тора отличается от других видов мудрости? Он говорит, что другие виды мудрости ты можешь эту мудрость знать, но при этом ты не обязан по этой мудрости жить. Да, он говорит, что вот человек идет к зубному врачу. Он говорит, что я могу тебя вылечить так, могу тебя вылечить иначе, могу вообще не лечить, как хочешь, ты выбирай. Вот я знаю, что нужно делать, я понимаю в зубах. Я понимаю в медицине. Я тебе могу сказать, что делать, но при этом ты можешь выбирать, что тебе делать. Ты можешь сделать так, а можешь иначе. Потому что знание, умение лечить зубы не подразумевает, что ты обязан этим заниматься. Может быть, ты умеешь лечить, но данный клиент не хочет, чтобы ты его лечил. Он решил не лечить зубы. А Тора, в отличие от этого, часть Торы – это то, что нужно ее выполнять. То есть если Тора не выполняется, если заповеди Торы не притворяются в жизнь, тогда сама по себе Тора, она как бы там есть что-то, чего-то не хватает. Не просто чего-то не хватает. То есть вся Тора, она дана именно так, чтобы ее выполняли. Она не дана просто как такая какое-то такое знание, такое общее, и все. Вот. И поэтому Поэтому остается понятно то, что написано в Масехет Шаббат. Написано в Масехет Шаббат, что Всевышний, когда он давал Тору евреям, он написано, что он держал над ними гору. Это известное тоже, да, известное, всем известное. Это всех заткнул, поэтому, наверное, никто не может мне ответить, что он знает эту гемару, эту часть Талмуда. Вот, но, может, был шум, я всех заткнул. Вот, но известная такая гемара, что когда Всевышний давал Тору, он держал над еврейским народом, повесил такую гору и сказал, что или вы принимаете Тору, либо я сейчас всех вас просто похороню под этой горой. Так написано в Масехет Шаббат. Вот почему? Так объясняет Рав Моше Шапира, объяснил, что сама по себе Тора, она подразумевает ее свое выполнение. Она не может существовать отдельно, просто как некое такое теоретическое знание. Она по определению практическое знание, и если ее не выполняют, то просто ее нету. И так как мир был создан для того, чтобы выполнялось, для того, чтобы в нем была Тора, а Тора подразумевает, что ее кто-то должен выполнять, что ее должны выполнять, и весь мир говорит о том, как нужно ее выполнять на самом деле. Поэтому, если вы не принимаете Тору, тогда в существовании вас, вообще этого мира, в этом нет никакого смысла. И с моей точки зрения, то, что это тоже написано здесь у нас в конце второго пункта, который мы в прошлый раз не совсем закончили, это то, что в конце концов Раби Юдан, Раби Шимон, он учит из дарования Тора, учит то, как был создан мир, потому что дарование Тора – это как бы такой кульминационный момент существования этого мира, для которого все было создано. И поэтому то, как это давалось Тора, это показывает о том, как был создан мир, потому что это создание мира как бы второстепенно, это всего лишь способ добиться этой цели. Это просто одно из средств добиться цели того, чтобы выполнялась Тора. Поэтому говорит еще раз, что я почитаю для тех, кто только что зашел, что он говорит, что когда было дарование Торы, то, как известно, что был такой огонь, что Моше Рабейну зашел, он поднялся на гору Синай, а еврейский народ остался внизу, и был такой огонь, который не давал им подойти слишком близко к горе Синай, который разделял между народом и Моше Рабейну, который был на горе. И он говорит, что то же самое было при создании мира, что был какой-то такой огонь, который обжег небосвод. То есть как бы он разделил между высшими водами и небосводом, как бы вышел такой огонь, и во второй день создания мира появился огонь, который обжег небосвод. Так говорит Раби Юдан Бараби Шимон. Хорошо, теперь переходим к третьему пункту. Мидраш Раба, глава 4, пункт 3. Раби Пинхас бешем Раби Ойшая Омар. Кихалаль шебен ле арец ле ракия, ках еш бен ракия ле майма эльоним. Он говорит такую вещь. И тут я сейчас сделаю еще одно предисловие к изучению Мидраша, как и в прошлый раз. Раби Пинхас от имени Раби Ойшая говорит так, что так же, как есть расстояние между землей и небосводом, такое же точное расстояние есть между небосводом и высшими водами. Как мы знаем, что там что есть два слоя вод, внизу воды, один слой внизу, один наверху, и он говорит, что этот небосвод между водой и небосводом есть промежуток, который равен промежутку между небосводом и землей. И тут нужно сделать предисловие к изучению Мидраша из слов Рамхаля в известном Маамар Агадот, который когда-то ваш покорный слуга перевел на русский язык, даже с комментариями, напечатал в журнале Берот Ицхак. Давно, может быть, кто-то даже его когда-то читал. И он там, Рамхаль говорит там так. Он говорит, что мудрецы, когда мудрецы говорят нам какие-то вещи, которые не связаны прямую с Аллахой, да, они говорят нам, как нужно правильно ходить в баню, как нужно правильно кушать. Или же они говорят какие-то вещи, связанные с природой. Или же они говорят иногда вещи, которые вообще совершенно непонятны, потому что то, что мы говорили в прошлый раз, там есть высказывания мудрецов, которые вообще невозможно понять. Какие-то странные сказки, совершенно невероятные. Он говорит, что все эти вещи, все эти слова, они сказаны для того, чтобы передать нам какие-то тайны, которые нельзя было сказать открытым текстом. И что вот это вот тайное учение, оно передается именно с помощью вот этих вот разных высказываний мудрецов, которые либо кажутся нам совершенно банальными, либо непонятными, либо неправильными, либо совершенно вообще бессмысленными. Он говорит, что даже вещи, которые связаны, с, например, с какими-то природными явлениями, очень часто наше представление о природных явлениях поменялось с тех пор, как было написано в Талмуде. Мы говорим, ну, то, что уже это произошло после того, как жил Рамхаль, да, это произошло уже ближе к нам, 100 лет назад, 200 лет назад. Люди сказали, смотрите, здесь написано совершенно неправильно. Наука говорит так, а в Талмуде написано неправильно. Да, то есть Талмуд – это просто какая-то ерунда. Так это было очень такое модная такая была вещь. Сейчас, наверное, уже меньше. Сейчас люди уже, да, увидели, к чему это все приводит. Но это когда-то было очень модно. Говорили, смотрите, вот неправильно в Талмуде написано. Да, там наука нам доказала, что это неправильно. Ты говорит Рамхаль так, он говорит, что мудрецы на самом деле вообще не ставили себе цель объяснить какие-то природные явления. Это не Талмуд, это не книга, это не учебник по физике, не учебник по астрологии и по астрономии. По астрологии, может быть, да, не учебник по астрономии. А они говорят, что Талмуд и другие произведения мудрецов, как, например, Мидраш, который мы сейчас учим, это передача традиции следующим поколениям. И есть некоторые вещи, многие вещи, которые можно было передать открытым текстом. Да, вот у нас есть законы, по которым мы живем, как, и эти законы нам переданы открытым текстом. Да, у нас есть объяснение письменной Торы, оно передано нам открытым текстом. Но есть вещи, которые нужно было скрыть, потому что не каждый имеет право эти вещи изучать. И мудрецы, он говорит так, что мудрецы использовали научные знания своего времени, чтобы облачить вот эти вот тайны в одежды, которые бы скрыли их истинный смысл. И он говорит, что они просто использовали те знания, которые существовали на то время, что они жили. Но это не какое-то научное утверждение. А это просто, еще раз, это какая-то одежда, которая облачает тайны, скрытые внутри нее. А сама по себе одежда не имеет такого большого значения и смысла. И это я это, почему я это говорю? Потому что здесь написаны вещи, которые нам, если мы будем смотреть на это с точки зрения профессора физики, нам кажется странными. Что такое небосвод, что за воды какие-то, да, там небосвод. Нет такого. Здесь как бы мы в прошлой неделе мы учили, что небосвод, само слово ракия, оно означает нечто такое твердое, да, некая такая твердая металлическая пластинка, которую там ковали. Да, это слово означает, это ракия слово означает. Мы знаем, что ничего такого сейчас, да, вот запустили космическую ракету и увидели, да, ну и раньше это знали, а тем более уже проверили экспериментальным образом, проверили, что ничего там такого нету, да. Просто атмосфера, потом атмосфера постепенно кончается, и все, и пустое пространство. Нет никакого небосвода. Так то, что объясняет нам Рамхаль, он объяснил, что это все не следует понимать эти вещи как научные знания, а здесь за этим скрываются какие-то тайны, которые мы можно надеяться попытаться как-то понять, да, и далеко не каждому дано их понять. И, к сожалению, очень многие вещи, которые здесь написаны, я лично не знаю, что они означают, как бы, да, в глубинный смысл этих вещей, но единственный способ их узнать – это начать это учить, поэтому мы учим Мидраш. Вот, и, значит, еще раз начинаем третий пункт. Раби Пинхас бешем Раби Ишая Омар. Кихалаль шебен арец лиракия, ках еш бен ракия лимаем шаальйоним. То же самое расстояние, которое между землей и небосводом, такое же расстояние между небосводом и высшими водами. И ракия, то он теперь цитирует пасук, цитирует стих истории, и ракия бетоха амаим, и будет небосвод в водах, внутри вод, как написано, да? Так написано по суке. Бинаем у бинатаем. Он говорит, что то есть слово бетох означает не внутри, а между. Он как бы, мне кажется, он находится между водами. Есть низшие воды и высшие воды. Ома Раби Танхума. Сказал Раби Танхума. Ана Амри Тайма. Я сейчас объясню, почему, откуда это берется, откуда объяснить, каким образом это видно, что действительно так написано, как он сказал, что действительно это видно из слов самого стиха. Илу неймар, если было сказано, ваяас элуким эсаракия, вьявдель бенамайм, ашель аляракия, если бы он сказал, и создал Всевышний небосвод, и разделил между водами, которые на небосводе, если бы так было написано, Аитиомер, я бы сказал, Альгуфошел, Ракия, Амаем, Натуним, тогда бы сказал, что эта вода находится прямо на поверхности небосвода. То есть она прямо на нем эти воды как бы его обволакивают. На самом деле написано не так. Укшиомер, когда на самом деле он сказал, написано же не так, написано так. Убей на майя машермиаля ракия. Он разделил между водами, которые над, не на небосводе, а не над небосводом. И поэтому что мы видим? Гавиамаем аэльёйним тлуим пымамарем. И ты видишь, что вот эти высшие воды, они просто висят, как бы, да, они висят над небосводом. Они не опираются, они не находятся на небосводе, как на каком-то дне. Они висят просто в пространстве. Тлуим бымамар, и они висят благодаря Слову Всевышнего. И это мы, на самом деле, уже это раньше встречали, эту идею в Мидраше. Омар Раби Аха, кихадин кандила, уперутейн элу а. Кихадин кандила. Он сказал, что это как масляный светильник. В масляном светильнике там есть такой фитиль, который просто плавает по маслу. То есть он не опирается на светильник, он просто как бы висит как бы в масле. И точно так же он говорит, что эти воды, они просто как бы висят в пространстве, они ни на что не опираются. Так сказал Раби Аха. Упиротеймэно мелькшамиим. Он говорит, а плоды вот этих вот вод, плоды вод, которые находятся в небесах, это дожди. То есть дожди, они объясняют мифаршим, объясняют, что так же, как растение дает плоды, при этом само оно остается, оно от этого не исчезает, так же и вот эти воды, из них как бы выходят дожди, но при этом сами воды они не иссякают, они остаются такими, так же, как они были. Да, но, опять же, это не физика. Это не физика. В физике все не так. Вот. Но дальше. Переходим к четвертому пункту. Пункт четвертый. Кути. Эхад шалет Раби Мейр. Были у нас, известные, тот, кто, опять же, читал Берут Ицхак, знает это. Был такой народ, который жил в месте под названием Кута. И этот народ, царь Санхерив, который завоевал частично землю, большую часть земли Израиля, у него была такая политика. Это речь идет о конце периода первого храма, до разрушения первого храма. То, что описывается в книге Малахим. Вот, был такой царь Санхерив, который завоевал большую часть земли Израиля. У него была такая политика. Он для того, чтобы народы потеряли свою, как бы, свою национальное свое «я», это знакомый ход для нас, для тех, кто из Советского Союза, он эти народы переселял в другие земли. Поэтому он все народы переставлял как шахматные фигуры. Эти сюда, он их всех перемешивал. Вот. И, ну, у нас тоже, да, выселение народов было, все знают. Вот, и он их перемешивал. И он вот этих вот кутим, вот этих вот народы скуты, он их поселил в землю Израиля, чтобы они не против него там не восставали, чтобы не было национального движения, чтобы они там не бунтовали против него, как там курды бунтуют все время против всех. Вот. Чтобы этого такого не было, он их просто переселил. Вот, ну и когда они переселились в землю Израиля, с ними произошла неприятная очень вещь, мягко говоря. Их начали львы есть. Там на них нападали львы, которые раньше здесь жили. До средних веков здесь были львы и что-то подобное львам, какие-то кошачьи, такие страшные, свирепые животные. Это, да, известные историки об этом описывают. И они нападали на вот этих вот кутим, на этих людей, они нападали, и они их убивали и ели. И эти кутим говорят, что нам делать, мы не можем здесь жить, это ужас, на нас просто нападают постоянно эти львы, что нам делать? И они стали выяснять, что делать. Им сказали мудрецы, что для того, чтобы на вас не нападали львы, вы должны соблюдать законы Торы. Так им сказали мудрецы. И эти кутим, они стали соблюдать законы Торы, и действительно львы перестали их есть. Да, они действительно, львы успокоились. Но, то есть они там пригласили к себе евреев, которых научили и так далее. Но При этом они, во-первых, мудрецы не были уверены, что действительно это был Гиюр, действительно был истинный. Или же это был просто какой-то такой ход, какое-то притворство такое, что на самом деле они там служили, они служили идолам и так далее. То есть они не были полностью кошерными евреями после того, как они сделали этот Гиюр. Это раз. И во-вторых, уже потом на них наложили такой бойкот, такой, их отделили от евреев, потому что они не соблюдали устную Тору так, как нужно. И то, что интересно, что эти кутимны есть до сих пор. Да, это есть до сих пор, они называются самаритяне, потому что они живут в этом самом... Не в Самаре, они живут в Самарии. Они живут в Самарии, Шамрон, то, что называется, Шамруним. Они существуют до сих пор. И у них какая-то там своя религия, которая похожа на иудаизм, но не совсем. Они до сих пор есть. Вот. Так вот эти вот кутимы, они часто делали всякие пакости евреям. И иногда достаточно большие пакости, потому что, ну, евреи тоже их не очень-то принимали. Вот. И вот здесь был такой кути. И этот кути задавал всякие разные вопросы. Кути хад шалет эт раби Мейр. Он задал такой вопрос раби Мейру. Омарло сказал ему так. Эфша рамай мэр юним тлуим бамар. Он сказал, разве такое может быть, что эти воды просто висят в пространстве? Разве такое может быть? Омарло. И он ему ответил. Хен. Говорит, да, может быть. Омарлой, Хаварли, и он ему продолжает говорить, да, он продолжает говорить, говорит, принесите мне афаркас, принесите мне это то, что называется водные часы. То есть, что такое водные часы? Водные часы, это типа что-то вроде похоже на песчаные часы. То есть, такой сосуд, в которой сверху заливается вода, и потом там есть маленькая-маленькая дырочка, через которую эта вода капает. И поэтому можно измерять время с помощью таких часов. Да, очень-очень простой принцип. И он принес ему эти водные часы, носен алеем тас шел заав, положил на них такую золотую пластинку сверху, Лом думай маем, и тогда и вода не прекратила, вода продолжала капать. Ташел кесев, он положил серебряную пластинку. Лом думай, и вода продолжала капать. Киван шиносен эцбо омду амаим. Когда он пальцем заткнул этот сосуд сверху, вода перестала капать. Да, тоже никого не удивляет, все учили физику. Да, вода перестала капать. Омар лой, эцбейха атнутен. Подождите, значит, и тогда этот кути ему говорит, ну так ты же, ну ты пальцем заткнул, поэтому вода не течет. Да, ты пальцем заткнул, ты пальцем не даешь воде, ты пальцем держишь сверху, поэтому вода не капает. Омар лой, он ему ответил, мани шани басар ведам, эцбаи мамерита маим. Он говорит, что я всего лишь плоть и кровь, и даже я с помощью своего пальца могу удержать эту воду. Эцбао шалакодыш боруху аляхас кама векама. А тем более палец Всевышнего. Он может удержать. Ваави маим ильоним тлуимба маамар. Он говорит, и поэтому вот эти вот высшие воды, они держались на весу, как бы, да, в пространстве благодаря слову Всевышнего. Так сказал Раби Мейр этому вероотступнику, этому кути. Опять же, да. Омар лой. И теперь этот кути, у него еще есть разные вопросы. Омар лой. Эфшаро исо шикосов бой. Хало эса шамая весараца ни моле. Разве может быть такое, что тот, про кого сказано? Есть такой пасук в книге Ирмияу. Хало, разве не заполняю я небо и землю, разве не полны мною небо и земля? Всевышний говорит про себя. Разве не полны мною небо и земля, небеса и земли? А я медабер им Моше мебен шней бадей Арон. Разве может быть такое, что он говорил с Мойше Рабейну? Из пространства написано, что там был ковчег, да? И внутри ковчега, ковчег завета. И у этого ковчега было две такие ручки такие, да, такие были два таких, две такие палки, не такие стержни, которые вставлялись в петли, и с помощью них можно было этот ковчег поднять и переносить. Вот, и написано, что их нельзя оттуда вытаскивать, они должны быть там все время оставаться. внутри эти поручни. И Всевышний говорил между ними, то есть он вот этот вот, да, ковчег, он, да, вот между ними раздавался голос Всевышнего. Он говорит, разве может быть такое, что Всевышний, который заполняет все небо и всю землю, разве может быть такое, что он находился между этими поручнями? Как это может быть? Омар Лой ответил ему Раби Мейр, Хабали Маруис Гдойлуис. Он говорит, принеси мне большое зеркало. Омар Лой. Омар Лой, Раэ, Бабабуа Шебе, Шилхабен. Он говорит, принеси большое зеркало. Посмотри на себя, на отражение свое в зеркале. Видишь, ты вот большой. Рао Тогдула, и вот, да, большой он действительно. Омар Лой, Авали, Маруис, Ктанойс. Теперь принесите мне маленькое зеркальце. И вило Маруис, Ктанойс. Омар Лой, Раэ, Бабабуа Шилхабен. Рао Соктана. И он принес ему маленькое зеркальце, и он посмотрел на себя, видел себя-то в маленьком, уменьшенном виде. Омар Лой, теперь говорит ему Раби Мейр, «Ма имата шата басар веда мата мишане ацмиха бихоль маши тирце». Ты сам, ты всего лишь плоть и кровь, и ты даже ты можешь поменять себя и изменить себя так, как ты хочешь. «Миш, омар вая ойлам боруху аляха скама векама». Тем более Всевышний, который создает небо и землю, тем более, что он может поменять себя, да? Авик шуру це алоэс ашамай варец анимали. Когда он хочет, он заполняет все небо и всю землю. Кшуру це аями даберем мышами бней бадей арон. А когда он хотел, он говорил с Мойшей между, из пространства между вот этими вот поручнями. И это... На самом деле здесь на этот мидраш есть объяснение, которое, наверное, мы уже оставим на следующий раз. Здесь есть объяснение. Есть такая известная книжка, очень древняя, называется «Сефер ха-Икарим», которую написал рав Йосеф Альбо. И он объясняет, что здесь имеется в виду, что подразумевается в этом мидраше. Ну, на самом деле, мы можем успеть, наверное, это быстренько попытаться объяснить. Он говорит так. Что он сказал, что этот Кути, вот этот вот человек, который спорил с Раби Мейром, что он, в принципе, оспаривал два аспекта пророчества. Во-первых, он говорил, что вообще пророчество – это вещь совершенно нереальная. Он говорил, что это вещь, что это просто какая-то выдумка, которая, что люди себе представляют какие-то вещи выдуманные. И откуда мы это знаем? Потому что Всевышний разным пророкам видится по-разному. Да, поэтому он говорит, что поэтому мы видим, что пророчество – это ерунда, потому что Всевышний один. Если он один, значит, должны все видеть его одинаково. Такая у него была логика. Это раз. А во-вторых, он говорит, что не может быть такого, что материальный человек увидит нематериальную духовную сущность, как Всевышний. Так говорил этот Кути. На что Раби Мейр ему ответил, он сказал, что смотри, говорит, что на самом деле действительно Всевышний один. Но это не мешает ему показаться разным людям по-разному, потому что у него есть разные аспекты. И он проявляет разные аспекты разным людям. Так же, как человек может увидеть себя, да, в кривом зеркале может увидеть себя по-разному. Да. Точно так же Всевышний может показать, тем более Всевышний может показать человеку себя так, как этому человеку подходит. То есть у каждого человека своя душа, и свой разум, и свое восприятие. И Всевышний ему показывает то, что он может воспринять, этот человек. Поэтому это не сложно понять, что есть пророчество. А второе, что он сказал, что несмотря на то, что Всевышний действительно он нематериален, но он может показать свой образ какой-то, опять же, в кавычках, да, некий образ может показать материальному человеку, так же, как ты видишь отражение в зеркале. Отражение в зеркале – это не выдумка, это действительно это реальное, существующая сущность, отражение в зеркале, это не сам человек, но отражение его – это вполне реальная, да, вещь, вполне даже физика подтверждает, что вещь совершенно реальная. Так ответил ему Раби Мейр. Вот, ну, значит, мы остановились на середине четвертого пункта, прошу прощения, и мы с Бизрат Ашем продолжим в следующий раз, потому что время кончилось. Спасибо большое.